холодно. Геополитика с Александром Гурновым.
Здравствуйте, добрый вечер всем, у кого вечер. Мы начинаем нашу передачу. И, как обычно, в ближайший час, ну, за исключением новостей и рекламы, мы будем с вами говорить о том, что важного, интересного произошло за эти пару дней, начавшиеся недели. Ну, и делать какие-то прогнозы относительно того, чем все это может закончиться. Вот. Ну, вы знаете, одна из самых цитируемых персон сегодня – это посол США Джон Хантман. Хантман по двум причинам. Во-первых, потому что его вызывают в Госдуму. Вот, вызывают его в Госдуму держать ответ за вмешательство во внутриполитическую жизнь нашей страны. Американское посольство, как вы, наверное, знаете, обвинили в том, что они фактически помогали собирать протестующих на вот эти вот демонстрации по поводу выборов в Мосгордуму, да? Вот. А почему его вызывают в Госдуму? Я вам расскажу. Он же сказал, что уезжает, что все, он закончил, написал заявление об уходе, вот, и в первых числах октября у него заканчивается уже срок, и даже известен уже преемник, это Джон Салливан, по всей видимости, будет уже Трампа, он назначил его, бывший юрист, зам министра иностранных дел Соединенных Штатов, вот, должен сменить Хантмана. Но «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Джоном Хантманом, большое, огромное, что называется, эксклюзивное интервью. Его можно назвать эксклюзивным, хотя бы потому, что послы, особенно таких не очень дружественных стран, как США, к нам редко в таком большом развернутом формате дают интервью корреспондентам. Вот. Но вот очаровательный Лени Ченковой, он все-таки дал интервью. Они вместе были в Суздале, если я не ошибаюсь, и долго-долго гуляя по вот этим потрясающе красивым красиво, на фоне потрясающей красоты вот, древнерусской архитектуры, они долго беседовали о России, о родине одного, о родине другого, в основном о родине нашей. Да? Вот. Сегодня Лена в нашей студии. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, скажите, я не знаком с Джоном Хантманом. Американцы перестали меня приглашать к себе в посольство после того, как они выбрали Обаму, вот, и я был на очередной у них мероприятие, и они спросили, тогдашний посол спросил, ну, как вам вот наш выбор? Я сказал, ну, вы Микки Мауса выбрали. Вот. Ну, я имел в виду, что они выбрали медийного персонажа, они, то есть круче, чем Обама, мы только Микки Маус по медийности, да? Ну, они это восприняли как политнекорректность. Вот. Ну, вот у них с чувством юмора, видимо, был, ну, и они перестали меня звать. Хорошо. Ваше впечатление о том, кого мы теряем, вот, он же все-таки уезжает, посол, да, вот, и действительно, вы согласны с тем, что его решили позвать в Думу именно после того, как он вам в интервью сказал, что жалко, что меня не позвали, а я бы с удовольствием сходил, да?
Да, действительно так. Хочу отметить сначала, что это уже пятый посол США, с которым мне доводится работать, и, на мой взгляд, этот дипломат старается больше всего, ну, по крайней мере, только он один окунулся в прорубь, при этом не будучи православным человеком.
Он же мормон.
Он же мормон. И как раз, кстати, комсомолка организовала его. Это легендарное погружение в Новом Иерусалиме. Мы это все делали вместе с патриархией, чтобы это было не для галочки, красиво, интересно, безопасно. Вот. И резонанс тогда был большой и очень позитивный. Также мне очень импонировало то, что Джон Хантман лично убеждал конгрессменов, чтобы они приехали с визитом в Москву. Собрав делегацию, привез ее сюда. Правда, официального ответного приглашения нашим думцам в Конгресс до сих пор так и не последовало. Этих конгрессменов на родине по возвращении заклевали. Кто-то был вынужден выступить потом с критикой в отношении российских властей. Кто-то мужественно отбивался и говорил, что то мы все правильно
это
сделали.
Это когда было? Я не помню этот визит. Это было
да? в прошлом летом.
То есть, да, то есть больше года назад.
Да, вот такие такие поступки лично мне очень импонировали.
Ну, мне импонирует, вот я просто скажу, что когда Хансман составлял список приглашенных, то все получили визы, обратите внимание, да. Вот, а когда этот список стали составлять в этом самом, в Госдепе, то почему-то половина визы не получила, да.
Вот. А что касается приглашения в Госдуму, то, общаясь с Суздалем, я спросила посла, приглашали ли его в парламент на заседание созданной недавно комиссии, которая расследует факты иностранного вмешательства. Он мне ответил, что нет, и он был бы рад обсудить эти обвинения с кем угодно, но его никто никуда не приглашал.
Мы его приглашали как бы через СМИ, как бы сказали, что вот мы бы хотели получить. Вы знаете, сегодня, кстати, если я не ошибаюсь, даже официально кто-то из думцев прокомментировал, что мы посылали ему приглашение, да, это... но он якобы сменил какой-то адрес. Как... А как посол меняет адрес?
Так в том-то и дело. Это какой-то...
Снял трешку в Чертаново, что ли?
Забавное оправдание. Об этом приглашении сегодня объявил глава этой комиссии, также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он сообщил, что приглашение было отослано, но, видимо, Хансман его не получил, потому что сменил адрес.
Он съехал из Спаса Хауса?
Так в том-то и дело. Я специально спросила знакомых из посольства. Адреса там остались, естественно, неизменными. Это традиционная его резиденция Спаса Хаус на Спасо-Песковской площади и посольский комплекс на Новинском бульваре. Первое заседание этой комиссии пройдет завтра в полдень. Я обязательно туда схожу, поделюсь потом новостями.
То есть он завтра в Думе, да?
Нет.
А, это без него.
Это будет, видимо, без него, а с ним согласуют дату, которую устроят обе
стороны. Хорошо, ну подождем, потому что он действительно, я читал ваше интервью, он был готов, он рвался в бой, сказал, я с удовольствием объясню свою позицию, но, может быть, объяснит действительно, да? Вы знаете, есть в этом вашем интервью, мне кажется, вы, и это даже сейчас чувствуется, подпали под обаяние высокопоставленного дипломата, он действительно обаятельный
мужчина.
Он обаятельный. Вот. Мне кажется, все-таки несколько вопросов требуют уточнения, поэтому раз уж он вам не сказал, Лен, то давайте вы за него держите ответ. Вот первое, например, он заявляет о том, что, значит, аспекты истории напоминают, что и Соединенные Штаты, и Россия очень много сделали вместе, многого добились. И дальше цитата. «Встреча на Эльбе, цитирую, объединила нас как союзников, остановив нацистов и в некотором смысле положив конец Второй мировой войне». Вот вы не уточнили у него, что он имел в виду под «в некотором смысле». Он что, он имел в виду, что на самом-то деле, конечно, войну закончили американцы, если бы не бомба на Хиросиму, то грош цена на советской армии. Это он имел в виду,
как
вам
кажется? Ну, я думаю, он имел в виду то, что война закончилась в сентябре, а не встреча на Эльбе. Я бы расценила это так.
Ага. То есть все-таки фактически он имел в виду, что пока Японию, значит, не разбили, да?
Ну, то... официально. Ага. Вторая мировая все-таки.
Угу. Ну, все-таки мне кажется, что говорить о том, что май 45-го в некотором смысле, ну, не очень корректно. Ну, ладно, хорошо, это американская позиция. Дальше, смотрите, еще такая штука. Он пишет, что у него было очень сложно здесь работать, у него было много закрытых дверей, и это цитируют, Катя, в ваше интервью многие сегодня СМИ, что у него перед ним были закрыты очень много дверей. А дальше он пишет следующее. «Я был очень рад тому, что, несмотря на это, мы открыли новые каналы для общения в тех областях, где есть общие интересы». Ну, в каких-то областях, где у нас есть общие интересы, Хансману удалось открыть двери. В области контроля над вооружениями главный общий интерес между нами с Америкой, мне кажется, они закрыли одну дверь и собираются закрыть вторую, я имею в виду, разрушив договор РСМД и сейчас это самое, разрушая СНВ. Да? Что касается совместной борьбы с терроризмом, то вот последние удары по Идлибу как раз говорят, что тоже они пытаются закрыть эти самые двери. Да? Вот. Что еще? Может быть, вы больше знаете? Некоторые считают, что удар по Идлибу был согласован с русскими, и именно поэтому ПВО не работало по американским самолетам.
К сожалению, удары по Идлибу случились уже после того, как мы расстались в Суздале. Я не имею возможности спросить, что это было. Что касается контроля над вооружениями, он обозначил эту тему как главную, не вдаваясь в какие-либо подробности, но если вспомнить предыдущие заявления американских российских властей, то они обещали предложить нам что-то взамен разорванного соглашения. Будем просто ждать конкретику. Может быть, с новыми участниками. Трамп же допускал там участие того же Китая.
Ну да, но это игра на нулевой результат, потому что Китай, по-моему, дал понять, что он не будет участвовать ни в каких
это понятно. Самых, да, поэтому... Я, кстати, спросила его, почему сигналы из Вашингтона, которые нам поступают, они столь противоречивы. С одной стороны, Трамп разрывает РСМД, вводит новые санкции, а с другой хочет...
И напомнить, кстати, хороший ответ был.
Да, хочет в одиночку вернуть нас в большую восьмерку. На что Хансман сказал, я его процитирую, в дипломатии пытаешься подчеркнуть положительные аспекты отношений, работая в то же время над аспектами проблемными. От улучшения отношений выиграет весь мир. Тут он уже процитировал Дональда Трампа.
Ну что ж, осталось дождаться Джона Салливана, который будет подчеркивать отрицательный момент в наших отношениях. Я этого очень боюсь, потому что он очень резко отрицательно настроен к нашей стране. Ну и последнее, что я успею вас спросить, это скажите, он сказал, что он очень верит в Зеленского, что Зеленский, его приход поможет закончить войну. Зеленский Путин называет врагом, Россию агрессором, Бандеру героем, а Донбассов мразями. В чем он видит перспективу?
Я уточню, он сказал, не очень верит, а что при Зеленском у него появилось ощущение надежды. Все-таки Зеленский – это не Порошенко, и можно вспомнить также его слова, скорее даже обещание, закончить конфликт в Донбассе.
Спасибо большое. Я напоминаю, что это была Лена Ченкова, которая несколько дней назад общалась с американским послом. Мы вернемся через пару минут.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя здесь не сказать, нужно. Что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов.
Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим
плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.
Горячо, холодно.
И снова добрый вечер. Меня зовут Александр Гурнов. Я политический обозреватель телеканала «РТ». Но по вторникам в 10 вечера я буду вместе с вами здесь, в этой студии «Радио Комсомольская правда», говорить о том, что произошло, что началось на этой неделе. Чего нам ждать? Чего нам ждать от этой недели? Ведь впереди еще как минимум 4 полноценных дня. Ну, на этой неделе, а вернее даже сегодня, у нас, конечно, одна из самых трагических годовщин в истории нашей страны. Северная Осетия, Беслан, страшный совершенно террористический акт, захват заложников, детей. В результате погибли 334 человека, если я не ошибаюсь, 186 из них дети от 2 лет. Вдумайтесь, 186 детей погибло в этот день в маленьком осетинском городке. Давайте помянем. Итак, Северная Осетия, Беслан, 3 сотни погибших, больше половины из которых дети, 15 лет назад. Кстати, среди погибших было 10 спецназовцев. Это одна из самых трагических страниц в истории российского спецназа. 10 человек, 10 бойцов погибли. Двое из них, кстати, погибли, когда им пришлось грудью упасть на гранаты, брошенные в детей. Они закрылись своим телом и погибли. Почему это произошло? Потому что все произошло неожиданно, случайно. Сейчас есть много версий того, что произошло, как, почему так многие считают, не совсем верно работал спецназ. Дело в том, что не было спланированного штурма. Дело в том, что неожиданно, помните, там показывали картинки, что были подвешены вот эти вот к баскетбольным кольцам, по-моему, были подвешены взрывные устройства. Так вот, и об этом, конечно, свидетельствует Маргарита Симонян, руководитель компании, в которой работаю. Она была там, она вела репортаж из-под пули, она встречала людей ошалевших, выскакивавших из школы, и они ей объяснили, что одна из таких растяжек упала и взорвалась. И когда она взорвалась, в стене образовалась дыра. И люди бросились выскакивать в эту дыру и бежать прочь из ада, который устроили террористы. И спецназ был вынужден срочно реагировать. Где свои, где чужие, было непонятно. И, поверьте, другой версии не было у людей, которые были там. Версии появились потом. Поэтому этому нужно верить. Это была трагедия, и мы ее не забудем. Спасибо тем, кто ценой своей жизни спас жизни детей. Идем дальше. Идем дальше. И следующая тема, которая на этой неделе продолжается, и довольно серьезно, круто продолжается, это Китай. Это протесты в Гонконге. Вы знаете, американское издание, которое называется «The Hill», «Гора», ну, видимо, имеется в виду капиталистский холм, да, объявило начало эпохи демонтажа коммунистической системы в Китае. Вот цитата. «Демократическая система может оказаться более привлекательной и работоспособной для основной части китайской нации, а также для отдельных и независимых образований, таких как Гонконг, Тайвань, внутренняя Монголия, Тибет. Эти свободные народы могли бы самостоятельно определить свое будущее. Это могло бы стать китайской мечтой, которую приветствовали бы 1,5 миллиарда человек, находящихся в настоящее время под властью Пекина». Это о чем говорит? Вот такие вот слова, которые пишет американский журналист. Это говорит о том, что то, что происходит в Гонконге, это не что иное, как очередная так называемая цветная революция, как очередной этап вот этой вот необъявленной войны между США и Китаем, которая, как мы сейчас видим, не только торговая, но уже и политическая, да, уже идет война на расчленение Китая, которого американцы даже не очень стесняются. Я напомню вам о том, что писал Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска». Мы ее любим цитировать, когда я имею в виду журналистов, международников, а также политологов, когда они говорят о разных процессах, которые происходят сегодня в мире. Послушайте цинизм, с которым Бжезинский пишет о Китае. Цитирую. «Совершенно уместно вновь повторить Пекину, что воссоединение завершится только тогда, когда Китай станет более процветающим, то есть более зависимым от США, и более демократическим, то есть более управляемым США. Только такой Китай сможет привлечь Тайвань и ассимилировать его, если США, конечно, согласятся, внимание, в Большом Китае, который также должен быть готов к тому, чтобы стать конфедерацией, основанной на принципе «одна страна, разные системы». Конец цитаты. Вы знаете, у китайцев есть лозунг, который «один путь», да, который вот Бжезинский уже тогда переиначил, да, но это абсолютное хамство. Вот то, что мы сейчас слышали по отношению к суверенной стране. Поэтому, конечно, у китайцев нет никаких сомнений в том, что то, что происходит, готовится, делается, инспирируется, поддерживается американскими спецслужбами и МИДом. Руководство Китая выступило с критикой вмешательства американских дипломатов во внутренние дела их государства. Более того, местные СМИ опубликовали фотографию и имя представителя американского посольства, женщины, которая встречалась с оппозиционерами в Гонконге, да, Ответом им была буря, абсолютная буря негодования. Причем Госдеп, он возмутился. Возмутился так, что просто вот чуть не лопнул. А полномочный представитель Госдепа, официально спокесмен, да, как у них называется, назвала китайский режим бандитским. Как вам это нравится? Китайский режим бандитским. И после этого Трамп едет встречаться с Си Цзиньпином. Я что-то не очень понимаю. Американские дипломаты вообще знают о планах своего президента, нет? Представляете, дипломатическое какое-то заявление. А знаете все почему? Потому что были опубликованы личные данные американского вот этого самого дипломата. Кстати, вам ничего это не напоминает, а? То, в чем обвиняет Китай американцев, и то, в чем наши депутаты обвинили американское посольство в Москве. То, почему собираются говорить с Хансманом, о чем мы говорили с нашей гостью 2 минуты назад. Да? Ведь, напомню, они опубликовали у себя на сайте посольства точный маршрут, как будут проходить эти самые движения, вот эти демонстрации, да? Где будет точка сбора, где то, сё, понимаете? И только это им инкриминируют. А посол говорит, нет, это обычная практика, мы должны были предупредить. Вы знаете, в общем, не хочу больше про Китай, вы и сами все это слышите. Я только, об этом много сейчас и в новостях, и везде. И вы, кстати, видите, как полиция расправляется с китайскими этими самыми, с гонконгскими демонстрантами. Ужас, что творится. Причем, прошу заметить, Китай не посылает с большой земли туда войска. Нет, местные органы правопорядка разбираются и довольно жестко. Да? Вот, я приведу вам один блок. Это такой есть Карманов, наш человек, который живет в Китае. Вот. И вы знаете, у него очень интересные наблюдения. Вот смотрите, что он пишет, господин Карманов. «Если вам конкретно не платят, это не значит, что протест бесплатный. Это значит лишь то, что вы бесплатно производите выгодные другим людям действия. Это не вы придумываете, куда идти, вам сообщают. Это не вы придумываете, во сколько, вам пишут. Это не вы придумываете тезисы и лозунги, что выкрикивать, вам их присылают. Это не вы начинаете скандировать, это люди с рациями начинают, а вы подхватываете. То, что все это делается бесплатно, не делает вас идеологическими бойцами. Вы продолжаете оставаться лохами, просто бесплатными. Кому-то дадут по башке, и он получит денег, а вы нет, поясняет Карманов. Я хочу подчеркнуть, что это наш россиянин, так понимаю, блогер, который живет в Китае. И это он пишет о том, что происходит в Гонконге. Если кому-то это что-то напомнило, да? А я думаю, что напомнило. Я думаю, что напомнило, потому что вот давайте подумаем, что общего между гонконгскими протестами и того, что мы наблюдаем вот у нас сейчас в Москве накануне выборов в Мосгордуму. Ну, во-первых, по моим наблюдениям, вы знаете, мне кажется, что выросшие в виртуальных социумах участники протестов практически не способны к самостоятельному рассуждению, к самостоятельному принятию решений. Они привыкли, что кто-то за них выдвигает эти самые все суждения. Есть ли колебания в рядах элиты? Нету. Как в китайской, так и в нашей. А вот в чем главная разница, я вам сейчас расскажу, между Гонконгом и нами. Что большинство элитарных друзей господина Навального и же с ним сплотились и активизировали попытки путем раздувания вот этих проблем надавить на высшую власть, ну, грубо говоря, на Путина, и получить свои какие-то интересы. И потому не Навальный использует вот своих вот друзей в элите, а это они используют Навального, а также чрезвычайно далеких от народа юных вот этих вот бузатеров, весь пафос которых в том, что они уверены, что достойны лучшего содержания, чем сегодня получают, да? Вот, вот в чем разница. Ну, мы об этом еще поговорим, тем более, что это очень серьезная тема. Давайте сейчас прервемся на пару минут на новости.
Горячо, холодно.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM, Севастополь 107.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Горячо, холодно.
Еще раз добрый вечер. Меня зовут Александр Гурнов. Я политический обозреватель телеканала «Артип». Как обычно, теперь по вторникам в это время будем с вами говорить о том, что происходит, о тех явлениях, которые мы видим в начале этой недели, и, соответственно, думать, что нам ждать дальше. У нас впереди еще несколько рабочих дней до того, как мы увидим и услышим анализ в итоговых выпусках новостей. Давайте подумаем, что ждать. Мы начали говорить о протестах в Гонконге, о протестах в нашей стране, о том, что похоже, что не похоже. Знаете, одна вещь, конечно, похожа практически во всех молодежных протестах, а в Гонконге это в основном молодежь. Это в основном молодежь, в основном безработные, студенты, школьники. Такая вот категория людей, да? Вот. У нас тоже была молодежь в основном, да? Значит, и вы знаете, какая интересная штука? Что молодежь всегда хочет, если это политические требования, то первые из них – хотим смены, хотим перемен. Понятно? Мы ждем перемен. Так писал господин Цой, известный рок-музыкант, кстати, Саша Градский, другой рок-музыкант другого поколения, в свое время написал на это другую песню, а мы не ждали перемен. Вот, мы их делали, а вы ждете, что вот кто-то придет и сделает нам перемены. Вот видите, какие нюансы есть, да, в этих даже вещах. Так вот, сегодня, кстати, радио «Комсомольская правда» проводила опрос слушателей, и, если я не ошибаюсь, 60% сказали, что они хотели бы видеть молодых, очень молодых людей, там, типа 30 лет, на посту там, глав регионов, начальников, руководителей и так далее. Ну, с одной стороны, я их понимаю, конечно, да, конечно, пожилые люди, вот, они для молодежи выглядят не очень убедительно и часто не понимают молодежных каких-то интересов. Но говорить о том, что молодость руководителя, политика должна быть главным критерием, ну, у нас есть с вами пример политика, у которого единственный критерий – это молодость. Это вот у нас господин Зе, как он себя называет, господин Зеро, Зеленский, уж как хотите расшифровывайте, который играет роль президента Украины. Он сыграл его в кино, сейчас играет, пытается играть в жизни. Вот его единственное его преимущество перед остальными, что он молодой. Ну и что? Вам нравится? Вы хотите, да, чтобы ваш регион стал таким же посмешищем, которым сегодня становится Зеленский, там вся Украина, да? Вот они сегодня сняли неприкосновенность по его инициативе. Сняли с депутатов неприкосновенность. Ни одной страны в мире я не знаю. Может, вы знаете, позвоните. 8 800 200 9702. Телефон не изменился. Как страну в мире, где с депутатов снято неприкосновенность? Ну, что это такое? Это значит, депутат не свободен? Это значит, что на него всегда можно надавить, всегда можно что-то накопать, сказать, старик, либо ты голосуй, либо завтра твой дом тюрьма. Да, ну так нельзя. Так нельзя. Есть процедура снятия неприкосновенности. Да, если депутат совершил уголовное преступление, с него может быть снята неприкосновенность решением того же самого парламента, и тогда он отправляется под суд. Есть такие случаи своеобразного импичмента. Но то, что они сделали, это окончательное разрушение украинской государственности. А продажа земли, которая готовится, это окончательное разрушение украинской экономики. Все. Заканчивается страна Украина. Вот. И самое грустное, господа наши радиослушатели, что нам придется на наши с вами деньги эту страну через какое-то время восстанавливать после того, как американцы оставят там, значит, это самое непаханное поле, да, заросшее бурьяном. Ну, будем восстанавливать, нам не впервой. Что делать? Хорошо. Значит, по поводу всех вот этих вот протестных дел. Смотрите, сегодня, конечно, главная тема, которую все обсуждают, это вот приговоры, которые были вынесены участникам и организаторам от акции протеста московским, незаконных акций протеста, тем, кто нарушал там закон и так далее. Там кидались урнами в полицейских, так, ну и что-то еще, да. Самое громкое, конечно, дело – это вот этот самый человек по имени Синица, фамилия у него такая Синица. Вот, на самом деле он Стеклов, он Максим Стеклов, по-моему, его зовут. Вот, Синица – это его вот псевдоним в интернете. Он получил 5 лет. Вот. Он получил 5 лет. Значит, я попытался разобраться в этой всей самой штуке. Вы знаете, интересная штука такая. Во-первых, я почитал про это, я с ним не знаком, и не читаю его блоги, вообще блоги мало читаю. Вот. Он, конечно, негодяй. Он полный негодяй. Вот. И человек, который, я считаю, заслуживает того, чтобы его там, это самое, там, это, не знаю, как говорится, раздавить как клопа, там, получить свое, там, набить морду, я уж не знаю, да, как, чего он заслуживает. Многого заслуживает, да, от меня лично. Хотя бы потому, что этот человек, он ненавидит все то, что мне дорого, во что я лично верю, да, начиная от, там, от Бога нашего православного, да, вот, и заканчивая там, многими другими более практическими вещами, например тем, что люди, которые думают не так, как я, не являются автоматически мерзавцами, да, вот, у меня очень много моих знакомых, друзей, которые не согласны со мной, вот, которые считают это самое, что я работаю там на государственных средствах массовой информации, всю жизнь я практически на них работаю, да, вот, что это неправильно, вот, но мы остаемся друзьями, вот, есть люди, которые считают, что, скажем, что в Америке, там, в Европе полная свобода, а у нас, значит, там, скажем, там, это самая диктатура, вот, мы с ними спорим, разговариваем, в чем-то я их убеждаю, что-то они мне приводят какие-то вещи интересные, которые я не знал, но они приличные люди. А говорить, что если человек не согласен со мной, то он мерзавец, это нет, это вот, ну, ладно, бог с ним. Короче, этот самый малый по имени Макс Стеклов, я считаю, вообще не заслужил того, чтобы о нем говорить, да, вот, но заслужил ли он 5 лет тюрьмы? Значит, давайте разделять, да, то, что по делам или все-таки заслужил ли? Смотрите, нет, потому что если бы издали закон, по которому негодяев нужно сажать, давить или бить, я был бы доволен. Вот. Но я не знаю, поддержали бы это наши партнеры по международным отношениям. Да, я думаю, что никому бы не понравилось, если в России просто так негодяев стали. Вот он негодяй, давайте посадим. Смотрите, значит, в чем там был контекст? Что после этих самых протестов, в которых, кстати, полицейские вели себя достаточно корректно, еще раз говорю, кто со мной не согласен, даже если кто-то получил по физиономии от полицейского, да, посмотрите картинку из Парижа, посмотрите картинку из Гонконга, и вы поймете, что корректно себя вели полицейские. В последнем, это в самом случае, последнюю, так вообще они походили, пошли домой, потому что поняли, что никого ни от кого защищать не нужно. Да? Вот, значит, организаторы протестов, они решили сделать такую штуку. Это называлось деанонимизация сотрудников, значит, милиции, правоохранительных органов. То есть стали их пытаться выкладывать их, значит, имена, адреса, телефоны, стали выкладывать их в открытый доступ, да? Вот. Есть даже такой проект «Сканер» в интернете. Значит, и они что стали делать? Они домашние адреса, фотографии жен, детей, вот. После этого семьям правоохранителей стали поступать угрозы. Вот. А протестанты сказали, мы жаждем мести, вот там кого-то побили, вот, значит, мы должны отомстить милиционерам, да? Вот. И началось с того, что блогер какой-то, которого зовут «Голос Мордора», там, ну, как они себя называют, какие-то дебильные названия, «Голос Мордора», вот. Хорошо, но диджей Гнойный – это еще хуже, пускай будет «Голос Мордора». Вот что он написал. «Мне вот только интересно, как эти трусливые, тщедушные дрищи, это цитата, собираются им мстить. Ой, не надо бы вам их задирать. В следующий раз они могут быть не такими добрыми и вежливыми». Это вот этот вот голос написал 30 июля. То есть он, признает, что правоохранители были достаточно, в общем, вежливы к демонстрантам. И второе, говорит, что не надо их задирать, потому что, ну, вы только нарветесь на еще большее насилие, значит, в человеческом уровне, да? Вот. А на следующий день вот этот самый Макс Стеклов по имени Синица ему отвечает, вот самая важная цитата, слушайте внимательно, «посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы, вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снаф-видео». Снаф-видео, объясню, это такое видео, на котором снята реальная расправа над людьми, то есть там пытки, убийства и так далее. А дальше продолжаю цитату из этого самого Синицы. «Вы как будто первый день на свете живете? Задавая такие вопросы. И дальше еще одна цитата. Вот эта светлая мысль отныне обязана поселиться в голове каждого росгвардейца навсегда. Написал человек 31 июля, через 3 дня его взяли. Сегодня приговорили к 5 годам. Ну, что я хочу сказать. Очень многие уважаемые мной люди, информированные люди, поддержали приговор. Поддержали. Я сегодня с очень многими разговаривал, кого-то я видел в СМИ, цитировали, да. Они считают, что справедливо. Может быть, они знают больше, чем я. Может быть, я чего-то не знаю, но я журналист, и я ориентируюсь на той аргументации, которую власть открыто приводит к своим действиям. Так вот, на основе той аргументации, которую я получил, я не вижу здесь призыва убивать детей. А именно так написано вот в этом решении суда, которое, опять же, я знаю из СМИ, да, что он призывал убивать, значит, детей этих самых военнослужащих. Да. Ну, он написал глупость, он написал хамство, он написал, может быть, еще раз повторяю, может быть, это может быть истолковано косвенно, как вот инструкция по тому, что нужно делать. Да. Но даже если это может быть так истолковано и квалифицировать это как преступление, ну, я не уверен, что 5 лет... Ну, не уверен. Вы знаете, в Америке огромное количество людей очень любят угрожать там всем, там, в том числе и высшим должностным лицам. Ну, за подобные вещи получают месяцы, там год, потом там под залог, там и так далее, и так далее. Но чтобы 5 лет вот за эту глупость, да, негодяй, да, давить. Но вот это, я считаю, мне кажется, и со мной согласны, кстати, юристы, мне кажется, что это неправильно. А вам?
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Горячо, холодно.
И снова здравствуйте. Меня зовут Александр Гурнов. И мы продолжаем обсуждать с вами главные важные события, которые происходили, происходят и будут происходить на этой неделе. Мы только что говорили вот до рекламы про вот этого самого ареста, этого Синицы, и приговор он получил 5 лет колонии, да. Вот. Вы знаете, я поговорил с 2 очень опытными юристами, вот. И тот, и другой, один из них женщина, вот, мне сказали, что ну, не просматривается прямых призывов там, к терроризму, к убийцу. Да? А есть ли толкование такое где-то возможно? Там, это вот, на самом деле, на усмотрение судьи, это тонкости вот этого антитеррористического закона, даже если можно толковать, ну, 5 лет. Ну, все-таки, мне кажется... Понимаете, ведь какая штука? Вот вы представьте себе, что сейчас этот апелляция не пройдет, он подаст в Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека, например, вынесет постановление в пользу этого Синицы. Мы, посадим человека на какое-то время в тюрьму. Ну, идиота, ну, козла, да, там, да, ну, негодяя, ну, вот. Но первое, он посидит в тюрьме, это раз. И второе, он выйдет оттуда героем, да, он станет, вот мы делаем героя и получаем себе неприятности от того же Европейского суда. Ради чего? Ради глупости? Ради мерзости. Да столько мерзости в этом интернете, что каждого нужно посадить, или чтобы другим было неповадно. Не знаю. Мне кажется этим это странным. Вот, я не уверен, что это было правильное решение. Не уверен. Я еще раз, я не берусь судить. Я не профессиональный юрист, я не обладаю всей полнотой информации, что там было за кулисами этого процесса. Если вы, может быть, позвоните мне 8-800-200-9702, может, у вас есть свое мнение на этот счет. Вот, а я пока хочу сказать следующее. Смотрите, ну вот там Александр Халдей, уважаемый мной замечательный коллега-журналист, который буквально днями написал огромную статью, где он написал, что Навальный неправильно организовал все эти митинги и написал как надо. Откройте, посмотрите, прямо написано, прямо степ-бай-степ, шаг за шагом, как нужно правильно организовать революцию на примере Ленина. Написал, какие книжки надо читать и как ее организовывать. Ну что, его надо судить? Да ладно, халди, ладно, халди журналист. А вот есть такой человек, человек по имени этот самый, господи, как его черта звали-то, Белковский, Станислав Белковский. Такой политолог якобы, да, который посоветовал бизнесмену Пригожину этому убить Бабченко. Вот того самого Бабченко, помните, который обливал кетчуп, и делал вид, что умер, а потом оказалось, что он не умер, да? Он просто сказал, надо его убить. То есть он призывал к насилию. Хорошо, ладно, тот же Белковский, еще потом, это было пару лет назад, он заявил, вот я специально выписал себе цитату, вот слушайте, «Путин потерял разум реально», пишет Белковский, «не в переносном смысле, а в прямом, поэтому никаких 5 сценариев, а только один – Бахрейн, 5-й флот США, тактический ядерный удар по Черноморскому флоту. Никаких других вариантов нет. Бомбить Россию ядерным оружием, и не надо сзывать Совет Безопасности». Конец цитаты. А далее он потом пишет что-то типа, что у русских оружие недееспособно, ракеты устарели, это будет как Запорожец соревнуется с Мерседесом. Так что давайте русских бомбить ядерным оружием. Это говорил господин Станислав Белковский. Ну, господа, если Белковский после этого не просто гуляет, как говорят, на свободе, а работает на телевидении, я регулярно вижу его на этих самых, на разных телеканалах он там появляется, по радио дает интервью. Ну, не понимаю, почему начали с этого дурачка-то, с этого, с как его, синицы с этой. Ну, лучше синица в руке, чем журавль в небе, что ли? Чем Белковский в эфире? Не знаю. 8-800-297-02. Если вы можете, может быть, мне объяснить, чего я не понимаю, звоните. А мы идем дальше. Еще одно событие произошло. 1 числа отмечали годовщину начала Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года, как известно, началась. Круглая дата. Отмечали в Польше, потому что в этот день Германия напала на Польшу. Вот. Ну, много вопросов. Во-первых, возник вопрос, а почему первого? Потому что, ну, вы же знаете, почему не в 36-м году, не в 37-м? Потому что как к 39-му году Италия вовсю воевала в Ливии, Россия в Халхин-Голе воевала, почему она там воевала до 15 сентября 39-го года. Китай воевал с Японией и уже потерял несколько миллионов человек, японцы убили к тому времени. Вот. А это все было составной частью Второй мировой войны. Ну, я объясню, почему. С точки зрения историков, если брать официальную дату, то 1 сентября 1939 года это был первый военный конфликт, когда была объявлена война. Когда это был не просто конфликт, да, вот взяли, повоевали, там, убили, зашли, оккупировали, а это было объявление войны. Поэтому, наверное, дата правильная. На секундочку прервемся, потому что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Во-первых, маленькое замечание вот по поводу начала войны, что там тоже готовилась провокация и хотели это представить в виде, так сказать, агрессии Польши на Германию и, так сказать, тоже слить это так же.
Ну, там я вас тоже перебью на секунду. Там Польша вооружалась ого-го, как вы знаете. Польша вложила в армию невероятно, она вооружилась до зубов. Поэтому у этого были основания этой провокации. Да, продолжайте.
Ну да. А на самом деле, если уж так разбираться глубоко, то все началось с мюнхенского, так сказать, сговора.
Конечно, вот, конечно, да.
Вот. А по поводу вот ситуации ареста этого блогера, ну тут что надо сказать? К сожалению, наша власть попала в очень неудобную ситуацию. Не наказывать нельзя, и наказывать, так сказать, тоже стрёмно. Но я думаю, что там люди умные, и они понимают, что, ну, если даже не будет перспективы, они увидят, кто и как будет защищать этого блогера, угу. И сумеют создать достаточно большое количество проблем этим людям, потому что самое тяжелое во всех этих вот ситуациях – это понять, кто и как переправляет деньги и каким образом осуществляет.
Вот это очень хороший, это очень... Я вас понял, да, очень хороший. Спасибо. Вот, спасибо, что вы обратили на это внимание. Спасибо, потому что я вот только сегодня услышал там еще от одной птицы, вернее, не птица, а вот это соболь она называется, да, женщина тоже там. Она сегодня, по-моему, заявила в интервью, что ее уже приговорили к разным штрафам там на 1,5 миллиона, по-моему, рублей. Вот она где их возьмет? Я не очень тебя понимаю. Где она будет брать эти деньги? Откуда? Из тумбочки, что ли, да? Она, я так понимаю, столько не зарабатывает. А они как все спокойно штрафы эти платят. Вот это вот, вот откуда деньги, это очень хороший вопрос, вы знаете. Вот, знаете, как мне говорят, если тебе не нравится эта тусовка, значит, ты просто не в доле, да? Вот, это очень правильно. И про войну все правильно. Про Мюнхенский сговор абсолютно точно вы нашли точку. Мюнхенский сговор – подлейшая история в истории дипломатии человечества, когда практически открыли дорогу, только закончилась первая, уже ко Второй мировой войне. Вы знаете, ну, мы на этом вынуждены заканчивать, время наше в эфире подходит к концу. Я только хотел напоследок пожелать здоровья моему очень хорошему приятелю, я его поклонник, Александру Яковлевичу Розенбауму, который в больнице, но который поправляется. Поправляйся, Саша. Всего доброго.
Горячо, холодно.
От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Михаил Делягин. По понедельникам и пятницам с 17 часов по московскому времени.